традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Сегодня с нами директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Здравствуйте,
добрый,
Олег.
Добрый вечер.
И сегодня с нами экономист, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о санкциях. Санкционное противостояние продолжается. Накануне Европа заявила о продлении своих санкций еще на полгода. Москва готовит свой ответ. По одним данным список будет расширен, по другим данным этот список, да, изменит, но из него уберут какие-то необходимые для российской экономики продукты. Ну и сегодня о возможных последствиях продолжения санкционного противостояния мы и поспорим. Начнем с заявления позиций, кто какого мнения придерживается относительно вот этих санкций. Начнем с Ярослава Кабакова. Пожалуйста, Ярослав.
Ну, я считаю, что если говорить про наши санкции, то вполне как бы нейтрально к этому отношусь. Почему? Потому что это больше политика, нежели чем экономика. У нас достаточно сильно ослабел рубль, и это, в принципе, компенсирует все остальные санкции, которые мы можем вводить. С другой стороны, основное, что происходит и что негативно сказывается, это отсечение России от достаточно объемных инвестиций, от возможности закупки нового оборудования, да, то есть, и определенная нестабильность, которая складывается в экономике, то есть невозможность прогнозировать развитие бизнеса. Это, так скажем, негативные моменты, и, наверное, Запад нам делает больше негатива, нежели чем мы вот такими политическими заявлениями о том, что мы что-то не будем пускать на свой рынок.
Просто уточню, Ярослав, когда вы говорите, что бизнес не имеет возможности прогнозировать свою деятельность. Ну как же, если мы знаем, что все плохо и лучше не станет, можно
нет,
же
ну,
и так прогнозировать.
Нет, ну здесь имеется в виду, что, во-первых, да, если мы там через полгода вдруг подружимся обратно с Европой, у нас или цена на нефть у нас подрастет, соответственно, рубль укрепится, и многие планы, ну вот, даже если брать там сельхозпроизводители, могут просто-напросто схлопнуться. Вот это, наверное, негативный момент.
Это Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Сейчас слово директору Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олегу Буклемишеву. Олег, пожалуйста.
Знаете, я расцениваю санкции, продолжение санкций как крайне негативный фактор как для российской экономики, и тем более негативным фактором являются антисанкции, вводимые нами в ответ на санкции. Я подозреваю, что это, конечно, было ожидаемым, никто не ожидал, что санкции будут ни с того ни с сего отменены, но вот тот факт, что они были продлены, это не очень хороший сигнал для инвесторов, для потребителей и для всех, кто связывает свою жизнь как-то с российской экономикой.
Негативный сигнал или прямое указание не работать с нами?
Прямые указания действовали лет, наверное, 50 тому назад, может быть, больше, а сейчас прямые указания не действуют, действуют ценовые сигналы, эти ценовые сигналы недостаточно красноречивы.
Это Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. И сейчас слово Максиму Осадчему, экономисту, начальнику аналитического управления банка БКФ. Пожалуйста, Максим.
На самом деле проблемы, которые накопились в российской экономике, в любом случае привели бы к структурному кризису, просто несколько позднее. А вот эти два мощных шока, а именно обвал цен на нефть, почти двукратный, и санкции, вот эти два шока, они просто способствовали ускорению, ну, скажем так, кристаллизации тех проблем, выявлению тех проблем, проявлению которые и без того накопились в российской экономике. То есть это кризис структурный, и его причины кроются не в санкциях и не в снижении цен на нефть, а в более глубинных процессах, связанных с неэффективностью, как с глубокой неэффективностью как нашей экономики, так и, собственно, эта неэффективность – это следствие глубочайшей неэффективности наших институтов. Вот это первый момент. Второй момент. Ну, вот то, что сказал Ярослав, хотел бы, так сказать, подчеркнуть. Действительно, люди могут сейчас инвестировать большие деньги в, ну, в те же, например, сыры, да, в производство сыров. Вот исчезли сыры из Европы,
пожалуйста, итальянские, скажем, делайте в России, да.
И их начинают делать в Россию. Но что произойдет, как только отменят санкции? Моментально обанкротятся эти, несколько поторопившиеся в этом случае производственники. Это вот такой неприятный момент.
Это Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Сейчас начну потихонечку задавать вопросы. Ярослав, первому вам. Можно ли сказать, что вот за тот год, который прошел с начала введения вот этих санкций, нашего ответа на санкции, в принципе, уже должно было что-то произойти. Так вот эти изменения, они ощутимы? Я имею в виду переориентация наших предприятий на какие-то иные рынки, в том числе и закупка уже продукции, которая нужна на российском рынке. Это диверсификация рисков, это много чего еще. Поиск дополнительных инвестиций за пределами Российской Федерации, но не на Западе, а, возможно, где-то на Востоке или в других местах. Вот что-то ощутимо или нет?
Я думаю, у нас больше такие популистические игры идут сейчас. Собираются, разговаривают по поводу импортозамещения. Бизнес на это все смотрит сугубо практично. Все отлично понимают, да, что, вот, конечно, можно пользоваться той ситуацией того, что рубль ослаб. И об этом уже неоднократно говорилось там, на протяжении многих, ну, десятка лет, о том, что давайте ослабим рубль, но при этом у нас будет доступ к инвестициям, обновлять экономику и так далее. Это все неоднократно уже звучало. На сегодняшний день у нас патовая ситуация. У нас рубль вроде бы ослаб, вроде бы внутреннее производство можно налаживать, с одной стороны, а с другой стороны у нас как такового доступа к инвестициям на сегодняшний момент нету. Ну и плюс ко всему российская банковская система. Это, так скажем, отдельный вопрос. Да, почему? Потому что она тоже очень достаточно сильно пострадала. Кризис неплатежей. Вот сейчас, наверное, начнется рост просрочки по корпоративным долгам, хотя он как бы накапливался вот еще там с предыдущего кризиса. Поэтому вот говорить о том, что у нас что-то как-то качественно изменилось, не приходится. Да, конечно, там легкая промышленность, потребсектор может в чем-то видоизменяться. Ну и, в принципе, там в структуре падения промпроизводства мы видим, что некоторые сегменты у нас подрастают, да, ну, то есть это сегменты, которые с очень коротким циклом, то есть то, что можно достаточно быстро обернуть за год. Говорить о том, что у нас подрастает, там, я не знаю, машиностроение, либо еще что-то, просто не приходится. У нас плюс ко всему еще падает потребительский спрос, и в этом отношении вот загоняемся в патовую ситуацию. Ну и плюс ко всему у нас, как всегда, не дружит правая рука с левой рукой. Ну, то есть, ну, как, какие-то видоизменения у нас, конечно, происходят там с предыдущего кризиса, да, но по большому счету вот общей экономической политики у нас просто не присутствует. У нас идут либо на поводу ослабления рубля, либо что-то одно, либо что-то другое. То есть адекватных посылов для бизнеса нет. Вот единственное, только на питерском форуме там было заявление президента о том, что будут удерживать ослабление рубля для внутреннего производителя.
Удерживать ослабление рубля, да. Или просто фиксируем на том уровне, на котором он примерно сейчас находится?
Ну, примерно так, да.
Да. Это Ярослав Кабаков. Сейчас слово Олегу Буклемишеву. Олег, я что не понимаю, я привык считать бизнесменов людьми, которые умеют считать деньги. И, например, если российский рынок, он становится привлекательным вследствие падения курса рубля, вследствие там, тех процессов, которые происходят, то бизнес, вне зависимости от того, есть санкции, нет санкций, он всяко дорожку протопчет, к российской экономике для того, чтобы здесь каким-то образом вложиться. Через какие-то иные компании, через дочек, внучек и все остальное. Так вот, российский рынок стал привлекательнее или нет?
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать российскую экономику с советской экономикой, то, наверное, привлекательнее
мы
стали.
Нет, мы себя сравниваем с теми, которые мы были.
А если мы себя сравниваем с теми, какими были мы, скажем, даже два года назад, то тут даже не в том, какова российская экономика на сегодня, каков российский бизнес сегодня, а многие пытаются заглянуть в завтра и посмотреть, каков он будет завтра. Бизнес что такое? Бизнес – это надежда на лучшее будущее. Так вот, надежда – это на лучшее будущее, и вот все выступления на Санкт-Петербургском форуме, к сожалению, никак не сформировали, потому что они не дали понять ни бизнесу, ни потенциальным инвесторам, как власти относятся к нынешней ситуации, как они собираются разрешать те проблемы, несомненные проблемы, которые стоят перед нашей экономикой. И в этой связи я с Максимом совершенно согласен, что санкции – лишь часть наших проблем, и если пытаться расщепить историю на санкции и не санкции, это будет довольно сложная история, мы не сможем этого сделать.
То есть бизнес до сих пор не понимает, что будет завтра?
Бизнес не понимает, что будет завтра, более того, риски достаточно высоки, например, риски ужесточения санкций, они теперь с нами, потому что идет по каждой ситуации идет прямой намек, что санкции могут быть скорее даже ужесточены, чем
смягчены. Сам российский рынок вообще в расчет в этих условиях не берется, потому что непонятно, насколько
он будет настолько широко может гулять в этих условиях финансовых ограничений, в условиях возможного обострения политической ситуации. Это все довольно рискованно, и нормальный бизнес на такие вещи смотрит с опаской.
Сейчас обращаюсь к Максиму Осадчему. Максим, вы сами сказали о том, что эти санкции, которые вводят против нас, которые мы сами вводим, это возможность кристаллизации тех самых проблем, которые накопились в нашей экономике. Так кристаллизация произошла или нет? Или чего мы ждем?
Она потихоньку происходит. Мы видим это и на макроэкономическом уровне. Но напомню, что рецессия, значит, за первый квартал вот 2,2%, если не ошибаюсь, процента, да, в годовом исчислении. Проблемы мощные и в, так сказать, отношении цен. Вы знаете, что инфляция на последние данные, вот на 8 июня, были 15,6%. Идет мощный рост цен. Значит, какие еще идут процессы? Смотрите, по существу рецессия, падение доходов, с одной стороны, а с другой стороны, резкий рост инфляции, соответственно, падают реальные располагаемые доходы населения. То есть, значит, обнищание населения, то есть масса людей, не, так сказать, доходы, которые, ну, собственно, нищих.
Я на что обращаю внимание? Есть две фразы, которые всегда идут рука об руку. Это структурные проблемы и структурные реформы. Структурные проблемы – это то, о чем говорят экономисты, структурные реформы – это то, о чем говорят власти. И те, и другие говорят довольно убедительно, но я пытаюсь понять, насколько смогли сформулировать и те, и другие, что или можно сделать в нынешних условиях, или срочно нужно делать.
Ну, смотрите, какие основные структурные проблемы российской экономики. Основная проблема – это то, что, ну, наше, собственно, сырьевое проклятие, вот это основа, да, то, что высокие цены на нефть загнали экономику, по существу, в тупик.
Года с 2008-го этот набат звучит, да, я
слышал. Основные инвестиции, основные силы были брошены на развитие сырьевого сектора экономики. Цены рухнули, и мы остались на бабах. И причем тут проблема состоит в том, что, скорее всего, этот процесс падения цен, он носит долговременный характер, в первую очередь, конечно же, в связи со сланцевой революцией. То есть резкий технологический, так сказать, прорыв произошел в ключевой для, так сказать, ну, в ключевом для нас направлении.
Я просто помню в нашу пользу эти тезисы с 2008 года, поэтому и пытаюсь понять, а вот структурные реформы, о которых говорят, это вам понятно, о чем речь?
Структурные реформы, соответственно, решение вот этой проблемы дисбаланса, диспропорции в экономике. То есть мы находимся в сырьевой экономике, куда мы хотим? Мы хотим в инновационную попасть экономику. Для этого нужны колоссальные инвестиции.
Или колоссальные проблемы.
А взять их уже абсолютно неоткуда, потому что источник, было два источника финансирования, или внутренний через нефть, он закрылся. Второй источник – это западные инвестиции. Они тоже благополучно закрыты санкциями. И остается единственный источник подпитки – это разбазаривание фондов. Международных резервов, резервного фонда. Но это не тот путь.
Хорошо, это Максим Осадчий. Сейчас слово Ярославу Кабакову. Ярослав, ну, в принципе, тот же спектр вопросов относительно структурных реформ, о которых говорили в том числе и на Петербургском экономическом форуме, который вы упомянули в СУЕ. Ну, и давайте разберемся все-таки, есть ясность или нет?
Да ясность уже давным-давно есть, уже лет как 20, наверное, об этом все говорят, о том, что нам необходимо что-то делать с экономикой, и, в принципе, риски все достаточно отличные.
Нет, джентльмены, я просто обращаю внимание на тезисы ваших коллег, я не знаю, ну, вот, например, Герман Оскарович Греф. Ага. Говорил преимущественно не о структурных уже реформах, а о том, насколько эффективна у нас государственная власть, которая, по его мнению, и считается источником главных проблем.
Здесь... Ну, это же взаимосвязанные вещи.
Я к чему? То есть, как будто бы у Германа Грефа представление о том, что наши власти хотят сделать, уже есть. Осталось только понять, кто это будет делать.
А, ну, нет, да представление есть. Просто-напросто вот у нас Мечел должен денег Сбербанку. Вот, на сколько? На 1,5 миллиарда долларов.
Гораздо больше. В сумме с ВТБ и с ВЭБом.
Нет, я имею в виду именно Сбербанку. Вот, и не отдает. И эта вся эпопея тянется уже несколько лет. И что там, как бы, пытались... У нас просто не рыночная экономика. Так. То есть мы строили 20 с лишним лет рыночную экономику и пришли к тому, что у нас она просто-напросто не рыночная.
Хорошо, вот. Можем мы рассматривать эти санкции как один из возможных инструментов доведения ситуации до днища, до абсурда для того, чтобы...
Да вы понимаете, да. В действительности санкции-то и текущая ситуация не так страшна. Да, почему? Потому что она в действительности делает толчок для того, чтобы что-то изменялось в нашей стране. Ну, для чего это надо было тянуть все это время, тоже непонятно. Об этом уже неоднократно я уже говорил, да, то есть ослабление рубля, закрытие границ и попытка трансформировать экономику. А доходы, получаемые от продажи нефти, должны были идти в резервный фонд. Эта идея еще там, я не знаю, там 90-х годов, в начале там 2000-х ее озвучивали неоднократно. К середине 2000-х мы вот созрели для того, чтобы откладывать в резервные фонды. Сейчас их будем разбазаривать. Ну, это все о том же, как бы. У нас нету экономистов в правительстве, и с этим как-то надо что-то делать.
Это может, Ярослав Кабаков? Может... Да, сейчас Максим Осадчий хочет добавить. Да.
Крошна просто ремарка, не в очередь. Все-таки экономисты есть. Ну, Аркадий Дворкович все-таки имеет великолепнейшее образование. Вот,
и в шахматы зампред, хорошо играет, да.
Да, и в шахматы. То есть все-таки есть.
Это назвало. Аркадий возглавляет комиссию по регулированию цен правительственную, поэтому...
Это Олег Буклемишев. Олег, слушайте, если бы вам сказали о том, что на самом деле санкции это лет на 10, поэтому нужно готовиться играть в долгую и как-то искать внутренние резервы для того, чтобы выползать из этой ямы самостоятельно, не ориентируясь на какие-то на исправление ситуации в ближайшей перспективе. Это был бы хороший сигнал для бизнеса, для вас, или нет, или это было бы это означало убийство?
Убийство не убийство, понимаете, рыба ищет где глубже, а человек где лучше, и бизнес, в общем-то, в прошлом году показал, как он относится к этой ситуации.
Вы про отток капитала?
Да, я именно про отток частного капитала. Вот многие из тех, кто вывозили свои деньги, не просто боялись девальвации, но еще думали о том, что санкции как раз надолго, что это не какой-то кратковременный эффект, влияние которого будет исчерпано в течение краткосрочного промежутка времени, что это надолго, что это успроченное отношение с Западом надолго, что отрезанные рынки с их глубоким и длинным финансированием, это надолго. Вот те люди, которые это себе представили, они переориентировали свой капитал на другие направления инвестирования. Вот, собственно, что и произошло.
Деньги любят тишину, я прекрасно понимаю. Но вот здесь отток капитала, он рано или поздно должен или... ну, как-то заметно утихнуть или совсем прекратиться.
Именно тогда, когда утечет все, что должно было утечь, все, что могло утечь, тогда поэтому, собственно, и провозглашена программа деофшоризации, чтобы хоть как-то приостановить этот поток. Но вместо того, чтобы убедить людям, что им здесь завтра будет хорошо, и развеять каким-то образом их страхи, делается ровно обратное.
Мы вот говорим, я ровно что... про это. Так вот, если бы сказали, слушайте, мы сами будем здесь выстраивать экономику, вот он, рынок, осваивайте, пожалуйста, производите для этого рынка продукцию, 10 лет вас никто точно трогать не будет. Это было бы хорошим сигналом?
Вот замечательно. Меня напугало слово «сами», да, потому что от «сами» недалеко до известного северокорейского опыта под названием «чучхе». Вот это вот «сами», оно рано или поздно приводит к этому, потому что мировая экономика существует как экономика обмена идей, капиталов, товаров, технологий. Если мы отрезаем себя от мировой экономики, то, соответственно, результат мы получим ближе к северокорейскому.
Я вот тоже не понимаю, когда мы говорим об отрезании от мировой экономики. Очень странная у нас структура была в нашей экономике, когда мы активно сотрудничали с теми же западными банками. Возникало ощущение, что это какой-то постоянный процесс докапитализации наших компаний за счет того, что они брали кредиты в западных банках, а после того, как приходил срок выплачивать, они брали еще больше кредит, и так по нарастающей, практически до бесконечности. За счет этого как будто бы показывали рост. Но рано или поздно должно было прекратиться, нет?
Такая пирамидальная схема, безусловно, да. Но, тем не менее, есть же и другие примеры, как компании, ну, появлялись новые компании, как они развивали новые бизнесы, как в российской экономике случилось много чего хорошего за последние 15 лет. Тут нельзя сказать, что у нас была абсолютно черная такая вот сырьевая нефтегазовая картинка. У нас было много хорошего. И много этого хорошего случилось ровно за счет того, что были доступны западные капиталы, были доступны западные технологии, и, в конце концов, люди могли ездить туда-сюда и обратно и понимать, как жизнь устроена.
Это Олег Буклемишев, сейчас Максим Осадчий. Да, пожалуйста, Максим, вы как будто бы выражали недовольство теми тезисами, которые звучали, поэтому сразу можете добавить или парировать.
Да нет, честно говоря, особого недовольства я не выражал. В принципе, вот этот железный занавес, который потихоньку опускается, он крайне опасен. Ну, пока, честно сказать, на самом деле, вот с точки зрения, например, технологии, он не очень эффективен. На самом деле, я не так давно видел...
Не очень эффективен в хорошем смысле слова? То есть
ну, для нас в хорошем.
Проникаем.
Для нас в хорошем, да. Ну, вот свежий пример. Вот в Форбсе была не так давно, где-то в начале этого года, статья. Обнаружили, что компания «Шлюмберже» активно продолжает сотрудничать, несмотря на прямой запрет, несмотря на американские санкции, эта компания продолжает, это американская компания, кстати, продолжает сотрудничать с российскими компаниями нефтяными, нефтегазовыми, которые попали под санкции.
Тогда
и делает она это крайне элементарно, через свои дочерние структуры, ну, так сказать...
Рынок-то остается, да, я ровно
про это.
Понимаю, Максим, но тогда этот железный занавес, который опускается, по вашим же словам, он не такой уж и железный или не такой уж и занавес?
Вы знаете, он даже не такой железный с точки зрения финансов. Вот что самое интересное. Казалось бы, есть прямой запрет на то, чтобы финансировать определенный список крупнейших российских банков, а также банков, которые зашли в Крым, ну, знаете, РНКБ, да, Россия, да, и так далее. Вот. И что же, даже это требование на самом деле уже обходится простейшим способом. В Европе работают дочки российских банков. Ну, того же Сбербанка, там, ну, у крупнейших банков есть.
Сам Сбер официально в Крым не заходит, хотя наверняка его
структура уже... Он под санкциями.
Конечно.
Сбер находится под санкциями. Вот. То есть эти санкции запрещают привлекать на, так сказать, рынках стран ЕС, привлекать капитал, ну, деньги, обязательства сроком от 30 дней и выше. И что же? прекрасно привлекают через эти дочки, привлекают депозиты, например, населения под, ну, скажем так, немного более высокие проценты, скажем, те же, ну, в Германии крупные банки привлекают депозиты населения по ставкам ниже, там, я не знаю, ну, да не то, что 1%, 0,2%. А наши банки дают...
Целых два.
Да, да, дают целых два, ну, 10 раз выше.
В Исландии была такая история уже, она добром не закончилась.
Да. Милое дело, то есть по существу идет димпинг, и набрали уже, и продолжают набирать уже, ну, вот речь идет уже о миллиардах долларах.
Это Максим Осадчий, мы обсуждаем те санкции, которыми мы обмениваемся в очередной раз с Европой, да и не только Европой. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после которого вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, и Максим Осадчий, экономист, начальник аналитического управления банка БКФ. Сейчас мы будем уже принимать телефонные звонки. Напомню, номер 8495-7373-94,8. СМС-портал плюс 7-925-888-894-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Ну, прежде чем мы перейдем к вопросам нашей аудитории, просто небольшой вопрос. Как полагаете, за этот год какие-то выводы, ну, серьезные были сделаны или нет, что касается нашей экономики и наших перспектив? Если ориентироваться на выступление на Петербургском экономическом форуме, если ориентироваться на заявления банкиров, бизнесменов и всех остальных? Пожалуйста, Ярослав, вы первый.
Ну, выводы очень простые, что Запад нам денег не дает, а Азия, в принципе, тоже не дает. Вот основные выводы, надо как-то что-то думать. Ну, в принципе, я думаю, что вот таким знаменательным событием это было выступление президента, я уже не помню, в какой момент, он как раз признал, что долгие годы экономика не трансформировалась, да, развивался только сырьевой сектор, и что-то с этим надо делать. Вот, наверное, понимание того, что мы все находимся в одной лодке, и никто отсюда, так скажем, из политэстеблишмента не убежит, и что надо как-то развивать собственную экономику, я считаю, это основной вывод. Ну и, в принципе, наверное, уже, так скажем, формируется новый курс на Азию, хотя это очень сложно. Это долгосрочный курс, мы это все отлично понимаем. Но я думаю, что все равно это как тенденция, которая сейчас складывается. Кстати, очень многие студенты, я сейчас знаю, начинают активнейшим образом учить китайский язык.
Ага, соскочить не получится, ориентируемся все-таки на Китай, хотя это звучало несколько фантастично в тот момент, когда мы только заявляли о том, что сейчас возьмем и переориентируемся.
Ну вот Греф сейчас заявляет о том, что деньги привлечет у китайских инвесторов.
Это Ярослав Кабаков. Сейчас слово Олегу Буклемишеву. Олег, пожалуйста.
Я подозреваю, что правительство столько долго убеждало нас, что все нормально, что в конечном итоге в этом году поверило в это само. И последние заявления, связанные с тем, что рубль вроде как зафиксировался, инфляция начинает снижаться, и вроде как спад не столь глубокий, как ожидали некоторые внешние наблюдатели. Все это странным образом успокаивает. И правительство начинает верить, по-моему, само, собственным заверениям, что все будет хорошо, и что ситуация рано или поздно сама собой наладится.
Но вы в этот аутотренинг не верите.
Я в этот аутотренинг не верю. Более того, я боюсь, что возникает, и Петербургский форум меня навел на эту аналогию, что возникает опять такое советское разделение между словами для кухонь и словами для улиц. Вот то, что произносилось с трибуны, это слова для улиц. А то, что люди говорят в частных беседах, это уже совершенно другие слова, и они рассчитаны на другие уши.
Это Олег Буклемишев, и сейчас слово Максиму Осадчему. Максим, коротко, пожалуйста.
Так, ну вот Ярослав говорил про разворот на Китай всерьез, на восток, разворот на восток всерьез и надолго. А я все-таки позволю посомневаться. Во-первых, надо понимать, что Китай является на самом деле естественным врагом России, ну, просто по определению, потому что огромнейшая плотность населения в Китае, с одной стороны, и стремительный рост, идет экономическая экспансия, которая может превратиться в политическую экспансию, а основным направлением для этой политической экспансии являются колоссальные пустые незаселенные пространства с колоссальными ресурсами Сибири и Дальнего Востока. И более того, такое впечатление, что эти ресурсы активно заселяются китайцами. Вот только что был скандал по поводу того, что колоссальные территории собирались сдать в аренду за совершеннейшие копейки, там, по-моему, 250 рублей, что ли, в год за гектар. Вот. Это первый момент. Второй момент. Да, разворот есть, но в мозгах. Скажем так, виртуальный разворот. А посмотрим, что реально. Вот, например, совсем недавно прошло, так сказать, в своей колонке Finance Asia зампред ВТБ Юрий Соловьев сказал следующее. Основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества, стала противоречивая позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности, по торговому финансированию. То есть китайцы боятся сами попасть под санкции и не спешат дружить с Россией. Так что надеяться на то, что заместится вот этот поток финансирования из Европы и США потоками из Азии не приходится.
Перехожу к вопросам наших слушателей. Руслан пишет, как гости в студии могут оценить вероятность дефолта американской экономики и последствия данного события для мировой валютной системы? Мы все время этого ждем. Руслан, в частности, продолжает этого ждать. Пожалуйста, Ярослав, коротко.
Ну, наверное, вместе с Хазиным, да, ждем. Ну, я не знаю, в этой жизни совершится дефолт американской экономики или не совершится.
Переведу в цифры, менее 1%, такую вероятность, эту вероятность оценивает Ярослав, да, сейчас Олег Буклемишев, пожалуйста.
Просто нулевая вероятность, это какие-то политологические бредни, на мой взгляд, и не имеющие никакого отношения к реальной экономике.
Максим Асачев.
Не-не, это типичная хазиномика, то есть даже нельзя комментировать.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Нет, ну раз уж дозвонились, то говорите. Давайте слушаем тогда вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Да, Дмитрий, Москва. У меня, знаете, такой вопрос к слушателям вашим. Вот, значит, нам правительство, наши экономисты, да, они говорят о том, что вот нам нужны иностранные инвестиции, нам надо там экономику свою открывать для иностранных инвесторов, вот, как сказать, будут нашу страну развивать. У меня вопрос следующий. Кто же такие вот эти вот самые иностранные инвесторы для тех стран, которые уже развиты? Например, Германия, Соединенные Штаты, Китай, там, я не знаю, Южная Корея и так далее. Какие там иностранные инвесторы такие вот интересные, да, которые вдруг, на которых мы так рассчитываем?
Спасибо. Я не знаю. Попробуйте ответить, да.
Понятно.
Олег Буклемишев.
Понятно, о чем вопрос. Речь идет о том, что без... И в этом я соглашусь с Дмитрием, что там, где национальный инвестор сидит на лавочке и сложил руки, там и иностранный инвестор туда тоже не придет. И иностранные инвесторы, они точно такие же, как и домашние инвесторы. Они руководствуются мотивом прибыли, в первую очередь, а не какими-то патриотическими, мифическими мотивами. Они думают о своем будущем, о своем кармане, и там, где им выгодно, там, где им удобно инвестировать, там они инвестируют. Вместе с ними приходят иностранные инвесторы. Так, чтобы страна развивалась только за счет иностранных инвестиций, такого действительно не бывает. У нас, к сожалению, национальные инвесторы смотрят на вещи сейчас, может быть, даже более пессимистично, чем иностранные.
Максим Асачи?
На самом деле есть острая боязнь, и по существу даже и прямые запреты. Я сталкивался с тем, что, скажем, в Европе серьезные фонды, серьезные потенциальные инвесторы, банки, они просто напрочь отказываются работать с Россией, у них просто это уже в требованиях комплаенса. Россия и жирный крест. Россия полностью отсутствует лимиты, мы полностью
отказываемся брать решение. Еще раз? До санкционного
решения. Нет, это уже после санкций. До санкций такого не было. То есть лимиты никто на Россию до санкций не закрывал.
Это Максим Осадчий. Будете что-то добавлять, Ярослав?
Ну, я скажу следующее. То есть вопрос звучал, кто такие иностранные инвесторы там, для развитых экономик. Смысл в следующем, что развитые экономики – это в том числе и центры, финансовые центры. И по большому счету любой инвестор, он просто-напросто смотрит, куда ему вложить деньги. Вот они, Нью-Йорк, да, то есть, ну, биржи США, Западная Европа, там, Франкфурт тот же самый. Это международные центры ликвидности, да, то есть инвесторы там просто-напросто, да, вкладываются и в собственный бизнес, и если посмотреть по США, то очень огромнейшее, конечно, вложение физлиц в собственный, ну, то есть, по большому счету, там, фондовый рынок агрегирует, и потом это все идет. А у нас же это все, по большому счету, не развито. Это неразвитость экономики, и в том числе, как финансового центра. И мы с этим уже тормозим, ну, там, финансовую грамотность развиваем, развиваем, развиваем. И ничего развить, по большому счету, не получается. То есть, ну, вот это, в том числе, сам Дмитрий, который задавал этот вопрос, есть инвестор для собственной страны. Но только он не будет никуда вкладываться. Какое количество тех же самых молчунов пенсионного фонда, если посмотреть? Ну, огромнейшее.
Так жалко. Вдруг прогорит. Уверенности, как вы говорите, нет. Тем более вы так пессимистично настроены. Конечно, только после ваших выступлений будет вкладываться. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей меня зовут.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот у меня три вопроса. Первый вопрос. Существует такой термин «петродоллар». Первый ответ – да. Второй момент. Возможное влияние государственной идеологии в сфере экономики. Возможно ли это или нет? Второй момент. И третий момент, когда возможно ли, что наши банки превратятся в обслуживающие, скажем так, банки интересов общества, а не доминирующие банки над обществом?
Я понимаю, но все эти вопросы лежат в плоскости смены идеологии паразитической, буржуазной на какую-то иную, более справедливую, судя по всему, так. Начнем с петродоллара и закончим банками. Ну что, есть кто, кому чего сказать? Максим Осадчий.
Ну, под петродоллары, ну, есть более нефтедоллары, более, так сказать, известная...
Более известный, славянофильский термин.
Да, 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 да. Ну, наш такой вот нефтедоллар. Лучше бы, конечно, нефтерубль. Этот термин просто означает валютную выручку за проданную нефть. Вот и все. Вот все, что можно на первый вопрос ответить.
То есть про идеологию и про банки, которые иные бы функции на себя брали, вы не готовы
рассуждать? Про третий, ну, давайте вот как банкир отвечу на третий вопрос. А какие функции, еще раз напомните,
обслуживающие.
То есть банки...
Обслуживающие, ну, то есть...
Они господствующие.
Вы сотрудничаете, да, но не стоите на вершине финансовой пирамиды, да?
Ну, я вот как-то вот в банке себя не ощущаю стоящим на вершине финансовой пирамиды. Более того, ситуация в банковском секторе аховая, как вы знаете, треть банков убыточны. А убытки убыточных банков там около четверти триллиона рублей за 5 месяцев. И в целом банковский сектор, ну вот, или получает какой-то убыток, или получает какую-то очень небольшую прибыль, ну вот, находится на состоянии вот этого нуля в больнице. То есть, как-то вот такая уж доминирующая функция, она как-то не сильно прослеживается. То есть, скажем так, в нынешней ситуации банки отнюдь не жируют, и, кстати, не жируют даже и госбанки, прямо скажем. И я вот напомню, что ВЭП ухитрился получить убыток за 2014 год в размере по МСФО четверти триллиона рублей.
Убытки и жировать – это разные вещи немножко. Это Олег Буклемиш. Прикидывается, короче. Это... Да, про идеологию.
Про идеологию, ну, давайте я
Олег
отвечу.
Буклемиш, да.
Ответ очень простой. Там, где начинается государственная идеология господствовать, там заканчивается экономика. И наоборот. Возможно, вот мы имеем возможность выбирать. Там, если мы хотим жить с государственной идеологией, ну, мы какое-то время жили. В это время у нас не было экономики. Сейчас мы где-то балансируем посередине, и очень хочется, чтобы мы вернулись, ну, мне так лично бы хотелось, чтобы мы вернулись от государственной идеологии назад к экономике. И возвращаясь к банкам, банки же по уставам, которые регистрируют, они являются коммерческими предприятиями, ориентированными на извлечение прибыли. Как только банки начинают выполнять какие-то другие функции, они перестают быть банками и называются иначе. Вот, собственно, и все. Это уже другие совершенно организации.
Ярослав?
Ну, я скажу, что экономика, она существует всегда. Есть идеология, нет идеологии. Вот. Но, с другой стороны, отмечу, что, да, у нас, наверное, все-таки страдает определенный блок по поводу идеологической работы, в том числе и по финансовой грамотности в этом отношении. И я, честно, думаю, что не сдвинется с мертвой точки этот процесс. Вот мы учимся, там, был кризис там, 98-го года, люди научились перекладывать в доллары и евро. Ну, евро тогда не было еще. 2008 год, вот что-то еще придумали, что-то новое, финансовые рынки на всех телеканалах и на всех освещались. Вот сейчас очередной кризис, очередные уроки для нашего населения. Вот,
то есть, наверное, методично, таким... с одних грабель на другие.
Да, вот только так, в действительности не хотим мы обучаться, и весьма вероятно, как бы, и заинтересованности в этом нет.
Ну, может быть, не с первого раза, но обучаемся.
Поэтому... Ну, как, МММ у нас сколько раз уже просуществовал?
Масштаб зато меняется, обратите на это внимание. Да,
Олег, есть старинная американская пословица: дурак и его деньги скоро расстанутся. Замечу, это американская, а не русская пословица, поэтому она так и будет существовать. Действительно, люди пока не увидят, что им самим нужно повышать свою финансовую грамотность. Но это немножко, мне кажется, все-таки из другой сферы, нежели идеология. Финансовая грамотность – это элементарно, так же, как уметь считать, писать, переходить через улицу в положенном месте. Это...
У нас странное отношение к финансовой грамотности. У нас главная пословица – деньги любят тишину. И поэтому мы, по вашим же советам, предпочитаем вкладываться не в нашу экономику, а куда-то в иностранную валюту, которая обеспечивает нам, если не доход, то, по крайней мере, стабильность.
Владимир, я ничего подобного не советовал, не надо. Вот.
Это я так в общих чертах. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Я вас слушаю, вашу передачу.
Так.
Тут пожалели банки, банкиров, что они не жируют. А я хочу сказать, что так, в общем-то, и многие коммерсанты, первые руководители, там, бухгалтеры и так далее.
Я правильно понимаю?
Они имеют весьма крупные, ну, даже порой, ну, страшные доходы.
Я понял. От раскулачивания я просто предлагаю перейти к более приземленным вещам. Сейчас многие задумываются о том, как наши власти в том числе будут затыкать те финансовые дыры, которые образуются в результате вот происходящих процессов. И тут несколько выходов вырисовывается. Там ужесточение администрирования налогов или прикладывание налогового бремени с предпринимателей на физиков. Там различные варианты рассматриваются. Какой из этих сценариев, ну, на ваш взгляд, наиболее реалистичен? С Ярослава начнем. Пожалуйста, Ярослав.
Ну, я вот затрудняюсь в этом отношении. Как-то, может, Максим
что-нибудь? Да, Максим.
Ну, смотрите, сейчас уже напрямую вырисовывается очень хорошенький дефицит бюджета, просто мы от этого никуда не уйдем. Каким образом дырку в бюджете можно заткнуть? Ну, первый момент – это как бы взять...
Резервы не трогаем. Пусть они, ну, пусть это? Полежат. Ну, подождите, как, ну, как давайте мы попробуем заткнуть те ресурсы, которые есть.
Святое дело. Потом, извините, пенсионные деньги. Тоже очень хороший способ.
Про них интенсивно в последнее время говорят.
Да. Вот. Потом, ну, то, что Ярослав упомянул, это, ну, собственно, даже самый тривиальный способ, это, конечно же, нажать на гашетку печатного станка. То есть начать финансирование дефицита бюджета.
То есть еще уронить рубль побольше.
А, да. И это делается, это активно делается. Если бы это не делалось, то рубль бы достаточно активно мог укрепляться. Это не происходит. Мы выходим для бюджета, оптимальный уровень задается, как вы знаете, формулой Немцова. То есть 3000, ну вот я как бы по бренду 3600 рублей за баррель, и мы находимся вот сейчас, я прямо вот перед студией посмотрел, находимся на 3400, и более того, буквально несколько дней назад, уже в июне, у нас был опять-таки вот этот уровень 3600. Это уровень, при котором бюджет себя чувствует нормально. Если, потому что половина доходов бюджета, как вы знаете, формируется, да, не, формируется, да, нефтью. Поэтому это как бы, ну, с точки зрения бюджета, правильная политика. Мы ослабляем рубль и тем самым получаем дополнительные доходы бюджета. Тем более, что это выгодно и для национальных производителей, и это давит импорт.
Никакого изящества. Это Максим Осадчий. Хорошо, Олег, будете что-то добавлять?
Да, конечно. Это выгодно национальным производителям, но вот национальным потребителям, коим мы все являемся, это, разумеется, невыгодно. И это приводит, на самом деле, к спирали, о которой уже говорили, сокращение доходов и все нового, сокращение поступлений в бюджет, как налоговых поступлений. И
инфляция у нас должна быть
и в ближайшее время 4%. Раскручивается и так далее. Я не согласен с Максимом, конечно, деньги пока не печатают. Я, честно говоря, удивлен, что этого пока не происходит. В таких масштабах, в которых это могло бы происходить. Это
разные оценки звучат.
Но тот факт, что сегодня уже ведутся активные разговоры о том, что индексацию пенсий надо бы сделать потише, этот факт уже свидетельствует о серьезнейших вещах, происходящих с нашей экономикой. Этот факт свидетельствует...
Но пенсии все не закроют ведь.
Пенсии – это все-таки самое большое направление расходов федерального, по крайней мере, бюджет.
Хорошо, но это временка какая-то. Ну, то есть, нет, так или иначе, потом нужно будет эти
дозы закрывать тоже. А потом еще сократится индексация и так далее. Это же все понятно. Если вы выбираете между обороной пушками и маслом в пользу пушек, то, естественно, вам надо отбирать масло. Вот об этом сегодня идет речь.
Ярослав, будете добавлять?
Ну, я добавлю, что... А что тут добавишь? Ну, в принципе, все понятно. Доходы населения падают, плюс ко всему. У нас режутся бюджеты по многим министерствам, сокращаются трудовые ресурсы и так далее. Вот то, о чем мы как бы мечтали. У нас сейчас трудовые ресурсы дешевые, в полном объеме. Может быть, даже производительность труда как-то вырастет. Не знаю. Но в действительности аховая ситуация. Почему? Потому что вот заявление госпожи Юдаевой о том, что они хотят отучить население перекладываться в валюту, таргетировать инфляцию, а таргетировать они будут очень просто. То есть они зажмут окончательно гайки в банковской системе, чтобы перетоков, денежных перетоков просто не присутствовало. На этом загнется и оставшаяся промышленность, и по большому счету, ну, наверное, какие-то сегменты экономики у нас будут развиваться, это там легкая промышленность, наконец-то, да, то есть у нас что-то, наверное, в этом отношении появится, ну, потом, видимо, придет Китай и опять все это закроет. Вот. С учетом нефти и газа, ну, у нас тоже как бы здесь не замечательные позиции. Да, мы там боремся за Южный поток, за Турецкий поток, с Турцией, с Грецией там, и так далее и тому подобное. И пляшем вокруг этого. А еще у нас может все перейти не в ценовую войну, а в войну по объемам, когда просто-напросто цена будет расти, а закупки российской нефти будут падать. Вот это будет крахом для российской экономики. Но мы видим, что у нас как бы замечательное руководство, которое лавирует среди этих рифов и все равно отказывается развивать внутреннего производителя.
Ориентируясь на собственное представление о происходящем, наши слушатели накануне в программе «Отбой» проголосовали следующим образом. 61% был рад тому, что санкции продлили, они видят в этом позитивный сигнал, остальные никакого удовлетворения по этому поводу не испытывали. Если говорить о начале вот этого санкционного противостояния, то там более 80% приветствовали начало вот этой санкционной войны. Ну, а уже после того, как наши эксперты сегодняшние рассказали вам о наших ближайших перспективах, о влиянии санкций на российскую экономику, вы по-прежнему рады, например, что да, санкции продлили еще на полгода как минимум, это если говорить о странах Европы, Соединенных Штатах Америки, Канады, Австралии. Да, 134-21-35. Если вы никакого удовлетворения от продления санкций не испытываете, это 134-21-36. Когда мы говорим о санкциях, мы прекрасно понимаем, что это означает и контрсанкции, санкции со стороны Российской Федерации. 134-21-35. Вы удовлетворены тем, что санкции продлили? 134-21-36. Никакого удовлетворения по этому поводу вы не испытываете. Голосование началось. Еще 1-2 тезиса мы успеем выслушать в исполнении наших слушателей. Давайте слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Все инвестиции разворуют.
Разворуют, безусловно. 7373948, телефон прямого эфира. Тут даже добавить нечего. Давайте тогда выслушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Что вы за команду пригласили такую? Ну, пригласили бы хотя бы
Хазина.
Одного порядочного человека.
Вы правы, абсолютно. Это команда молодости, наша команда, без которой нам не жить. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это
да, я, Москва. Пожалуйста.
Знаете, в начале передачи вы хорошо сказали про компании, которые, если завтра зайдут обратно иностранные, то наша обанкротится. Вот хотел спросить, уважаемых гостей, а разве это нормально, когда наши компании развиваются в искусственной среде, когда конкуренция ограничена? Это нормальное развитие для бизнеса? Мне кажется, нужно развиваться в конкурентной среде.
Отлично. Может ли это быть стартовой площадкой, или это погубит в итоге наши компании, которые могут в этих тепличных условиях сейчас произрасти? Очень коротко, буквально по 20 секунд. Олег, вы?
Абсолютно точно. Я полностью согласен со слушателем.
Это вред. Ярослав?
Не согласен, считаю, что внутренняя конкуренция, да, должна быть вот с транснациональными корпорациями. Тут уже не поспоришь.
Нас
вытеснят просто за счет масштаба, а не за счет конкурентных преимуществ.
Максим?
Частично согласен, только не в сфере, например, производства сыров, конкурирующих с итальянскими, это глупость. А в тех сферах, например, хай-тека, где нужно защищать, эти бэби, да, новорожденные бизнесы.
Понимаю. Останавливаю голосование. Вам удалось заразить своим пессимизмом наших слушателей. 60% говорят, что никакого удовлетворения по поводу продления санкций они не испытывают. При этом 40% говорят, что удовлетворены продлением санкций с их стороны на полгода еще, а со стороны нас, соответственно, нашим ответом. Вот и все. 20 часов на часах. Сейчас информационный блок. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.